Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Давно уже убедился, что самые интересные книги сегодня пишут 80-летние. Это последнее литературное поколение, сформировавшееся в эпоху, когда слово еще не было побеждено образом, поколение, опыт которого превышает современные представления о человеческих возможностях. Людям нашей судьбы достались трудные, странные драмы, не вписывающиеся в общий реестр, пишет петербургский театровед Тамара Петкевич. В этом году вышел второй том ее воспоминаний «На фоне звезд и страха». Первая книга Тамары Владиславовны «Жизнь сапожок непарный» была написана почти 40 лет назад, а впервые опубликована в 93-м году. Это рассказ о том, как тоталитарное государство обрушивается на ни в чем не повинного человека, навсегда оставляя печать на его судьбе. Тамара Петкевич родилась в 20-м году. В 37-м ее отец был арестован и расстрелян. Мать и сестра погибли во время блокады. 22-летняя Тамара была арестована в 43-м по 58-й статье и приговорена к 7 годам лишения свободы. Срок отбывала в лагерях Киргизии, затем в республике Коми. Ее муж, тоже арестованный, погиб, а сына, родившегося в лагере, похитили. В новой книге Тамара Петкевич рассказывает о том, как сложилась ее жизнь после освобождения.
Хотелось, чтобы родилось представление, когда отнимают молодость, отнимают жизнь, обобществляют эту жизнь, вас куда-то отправляют в бараки. В общем, порванная жизнь, она уже не восстанавливается. Если даже очень хочешь, и даже стараешься, и как будто и жизнь идет навстречу в чем-то, все равно она уже состояться не может. Нельзя нарушать ничего. И судьбы друзей моих всех не сложились у них ни отношения с детьми, которые были оставлены, которых воспитали какие-то другие люди. Они, если и слышали слово «мама», то это не было сердечным и искренним. Это так все приблизительно, это уже сделанная жизнь.
После краха СССР было опубликовано немало книг о ГУЛАГе, но воспоминания Тамары Петкевич получили известность. Не мог пройти незамеченным столь яркий рассказ о том, как обезумевшее государство беспричинно уничтожает человека. О своих впечатлениях говорил на недавнем вечере Тамары Петкевич режиссер Эльдар Рязанов.
Мне Татьяна Александровна Герд сказала, что есть замечательная книжка. Я открыл, понял, что это будет про ГУЛАГ. И думаю, что я могу еще прочитать про ГУЛАГ после Солженицына, Шаламова, Гинзбург. И дальше я не мог оторваться. Я плакал. Я сейчас, когда вспоминаю свои впечатления, это невозможно, это невероятно. Я верю каждой фразе, каждому слову, которое написала Тамара Владиславовна в своей книжке. И думаешь о том, сколько пережила эта женщина. Это для меня, в общем, самая высокая литература, потому что она объединяет полную правду жизни и невероятное талант автора. Потому что я понял, что я имею дело с замечательным, крупным, великим прозаиком. А потом прошло 2 или 3 года, и мне та же Татьяна Александровна Герд говорит, а ты знаешь, что Петкевич написал новую книгу? Я говорю, о чем? Ну, о том, что было после лагеря. Я думаю, ну, да, ну, это же, наверное, не надо было делать. Потому что все самое страшное, самое тяжелое, самое чудовищное уже ведь описано было. Что же можно описать в продолжении? И я могу сказать одно, эта книга не уступает первой книге. От нее невозможно оторваться, потому что она написана очень крупным, замечательным писателем. Да, это тоже рассказ о себе, о своей жизни, о трагедии с сыном, об актрисах, актерах, вообще о людях, о заключенных. Такой невероятно зоркий глаз, который подмещал проявление человечности в этих совершенно жутких, бесчеловечных, ужасных условиях. И как она радовалась, когда встречала человека. Я должен сказать, что я нахожусь под огромным впечатлением. Я не помню, когда я испытывал такое потрясение, как от этих двух книг.
Друг Тамары Петкевич, художник Борис Маевский, тоже политзек, писал, что любит ее за силу жизни, упрямую, яркую, неистребимую. Второй том мемуаров начинается с нелегального возвращения автора в Москву. В 1952 году Тамара Петкевич, измученная гибистами, от нее требовали стать осведомительницей, она отказывалась, бежит из поселка Микунь, где она осталась после лагеря, и, несмотря на запрет жить в больших городах, приезжает в столицу.
После 7 лет отсидки в лагерях и 5 фактической ссылки свобода была определена мне законом по приговору Советского суда. Но, не подпуская к этой свободе, власть алкала, чтобы сначала ей запродали душу. На ошейник норовила прицепить поводок. Для многомиллионного государства я былинка. Они мстительны, злобны, знаю. Но не станут же они разыскивать меня. К тому же я еду в самую запретную точку страны, в Москву. Затеряюсь. И, боже мой, вольный же я, в конце концов, человек. Что у меня вообще есть? Ничего. Ничего, кроме чувства войны. Никому не отдать внутренней свободы.
В Москве Тамара Петкевич узнает, что объявлен во всесоюзный розыск. Она решает бросить вызов нечеловеческой стране, взявшей на себя право оскорблять и жизнь, и смерть.
Мне надо было изнутри преодолеть еще какой-то очерченный вокруг меня круг, чтобы вырваться наружу, ехать в Москву, раз, отправиться в алчущую пасть главка ГБ, два, и напрямую спросить, что вам, наконец, от меня нужно? Что? Смерти? Не боюсь. Не оставите в покое, покончу счеты с жизнью тут и сейчас. Невысокого полета идея, стратегически наивна, неумна. Но потому, как стала оседать и униматься смута, я поняла, верно, только так. В Москве на Кузнецком мосту я заняла очередь в приемной МГБ. Мне обязаны были, наконец, разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности и что именно приравнивает меня к особо опасным преступникам, на которых объявляется всесоюзный розыск. Разрубить все узлы должны были тут, сейчас и навсегда». К выбору «жизнь-смерть» меня придвинуло вплотную. К тому, чтобы не жить, я была готова.
Сотрудник МГБ обещает, что арест ей не грозит, но требует покинуть Москву. В лагере Тамара Петкевич играла в театре, который создали заключенные, и она решает попытать счастье на актерской бирже. Шансов мало, нет ни трудовой книжки, ни сценических фотографий, но в конце концов находится добрый человек, директор театра из Шадринска. Он предлагает ей приехать в маленький уральский городок и предоставляет комнату прямо в здании театра.
Только в театр им можно было перейти, потому что знаковое выражение чувств и ужаса, и счастья, и все, потому что перехода к реальным радостям не существует. Туда дорога не ведет. А через театр она вот как-то может вести, потому что это какое-то отчуждение. Видимо, вот лагерный театр, он очень много давал. Когда мы дырочку там в занавесе видели, как от песни, от того, что гармония существует. Люди вспоминали, что есть гармония в песне, в музыке, и плакали от того, что они вспоминали, что она есть, что она была когда-то. Наверное, вот это желание продлить это ощущение для людей было ведущим чувством.
Директор театра советовал не рассказывать другим актерам о том, что она сидела по 58-й статье. Да и выходя из лагеря, Тамара Петкевич давала подписку, что обязуется не разглашать сведения об отсидке. «Я игнорировала этот запрет на корню», — пишет Тамара Владиславовна. В Шадринске она услышала долгожданное известие.
На одной из радиоволн я вдруг расслышала какое-то несусветное словосложение о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина. В дикторской нерешительности мне померещилась весть о конце вождя. Зло, которое казалось бессмертным, могло сгинуть? Неужели? Сорвавшись с места, я как безумная в сарабанделе, в тарантеле закружила вокруг Димы. Он болен, его не станет, он прекратится. 3 марта, 4 марта. Стихли все шумы жизни. 5-го объявили — умер. Умер производитель зла, лжи, мучения. Свобода. Кто о чем? А я о том, что откроют ворота всех лагерей, освободят всех, кто еще жив. Объявили. В театре состоится общегородской траурный митинг. Мы с Димой заняли места в одном из последних рядов. Но у сидевших рядом людей, у выходивших на трибуну ораторов, выражение лиц в тональности выступлений была не растерянность даже, а паника, горе. Испытавшие на себе всю меру презрения сталинского режима к человеку, мы с Димой, глядя на происходящее, чувствовали себя свалившимися с луны. Мы много лет были слиты с общим выражением лица, сбитых в колонны подневольных масс людей. У них были отняты семьи и честь. наблюдая в марте 1953 года столь же общее выражение бесконечного горя по поводу смерти идеолога крепостного права, я отказывалась видеть в истерии подлинности правду. Не могла понять, кого и что оплакивало многомиллионное население державы. Я не однажды слышала впоследствии: «А бросьте притворяться, все тогда плакали». Неправда, не все.
И в Шадринске Тамару Петкевич настигает Лубянка. Ее выселяют из театра, испугавшись, что она собирается совершить диверсию в здании. Ее мужа, музыканта, выгоняют с работы. Отсидевшим по политическим статьям работать на идеологическом фронте не положено. Тамара Владиславовна находит работу в Чебоксарах.
В Чебоксарах меня ожидал конверт с вызовом в местное отделение МГБ. Бесстрастный, уверенный в себе майор обрисовал сложности жизни и заверил: «Вы должны нам помочь». «Я вам ничего не должна». «Здесь вам не театр», — повысил он тут же голос. «Было заверение, данное мне в Москве. Больше вас никто не потревожит». «Пройдите в комнату 18», — приказал майор сквозь зубы. У ведомства были те же повадки, тот же аппетит и тот же арсенал приемов низведения человека к нулю. В комнате 18 мне намазали на пальцы черную мастику, сняли отпечатки и только после этого подписали пропуск на выход. От соприкосновения с этим государственным учреждением, от сознания, что ничего человеческого у режима не проклюнулось, и ждать этого глупо, как на севере, все снова заволокло мраком.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге воспоминаний Тамары Петкевич «На фоне звезд и страха». В 1956 году Тамару Петкевич реабилитируют за отсутствием состава преступления. С полученной из Москвы справкой она приходит к парторгу Кишиневского театра. После Чебоксар она находит работу в столице Молдавии.
«С чем пожаловали?» – спросил он. «Хотела показать вам эту справку». Быстро пробежав глазами по тексту, он, как игральную карту, метнул справку на стол и вдобавок отпихнул ее рукой в мою сторону. «Торопятся они с реабилитацией врагов народа. Торопятся!» Я готова была поставить его в тупик вопросом: «Кто они?» Он ведь явно имел в виду некую часть своей партии. Сдержалась. Парторг же рвался к полноте самовыражения. «Я как не доверяла им, то есть врагам, так и не буду доверять». В кабинете парткома, кроме нас двоих, не было никого. При столь ограниченной аудитории ему незачем было так рьяно демонстрировать чистоту убеждений. Но ненависть к врагам советской власти была столь кровной и классовой, что все в нем клокотало. «Такие, как вы, зависели и всегда будете зависеть от нас», — упирал он на значимый для него подтекст распорядителя жизни.
В 1959 году в Молдавии проходит кампания по борьбе с космополитизмом. Показательной жертвой стал спектакль «Мой белый город». Его обвинили в прорумынских настроениях. Пришлось искать для постановки новую пьесу. Обсуждение этого спектакля погубило актерскую карьеру Тамары Владиславовны.
Спектакль на сей раз был благополучно принят. Спокойная процедура приемки подходила уже к концу, как вдруг с места поднялся бывший парторг, тот самый, который сказал «торопятся они с реабилитацией врагов». При полном сборе городского начальства из райкома, обкома, ЦК партии он возжаждал дать выход снедавшему его бешенству. «Говорите, русский театр едет в столицу на декаду? А русский ли? Мне лично неприятно, что в русском драмтеатре, где я работаю, главный режиссер — еврей, режиссер-постановщик — еврей, секретарь парторганизации — еврейка, главный администратор и просто администратор — тоже евреи». Не успев подыскать формы тому, что бросилось в голову, я, задохнувшись, вскочила. Так изменились установки партии. В 43-м году за антисемитизм судили. В 53-м дело о врачах-убийцах признали сфабрикованным. А сейчас публично, при всех, людям швыряют в лицо «еврей», и это возможно. В чем их обвиняют? В чем? «Вам никто не давал слова», — кричал с председательского места директор. «Объявляется перерыв. Перерыв!» «Как вы посмели? В присутствии начальства!» — подскочил он ко мне. «Кто вам дал право говорить за всех нас? Да мы океан!» — захлебывался опозоренный мною перед городским начальством директор театра. И, не владея собой, не узнавая себя, я бросила ему: «Это вы океан? Вы лужа!» Горючее для взрыва накапливалось слишком долго. Взрыв вмиг разнес все в щепку. Не осознав случившегося до конца, я почувствовала — все кончено, все.
После скандала на собрании Тамару Петкевич увольняют из театра. Она возвращается в родной город, Ленинград, и здесь вновь пытается выпрямить судьбу. По совету друзей поступает на театровический факультет театрального института. Ей было уже за 40, когда она оказалась в институтской аудитории, все студенты на 20 лет моложе. Диплом Тамара Петкевич получила, когда ей было 47 лет.
Учиться я пошла вообще на пятом десятке. Мне надоело быть никем. Мне нужен был просто диплом. Ну, пожить с ощущением нормальной профессиональной жизни. И я правильно сделала, потому что педагоги были замечательные. И потом я приобрела друзей из другого поколения, потому что, как у Ахматовой, не с кем плакать, не с кем вспоминать, из моих сверстников никого нет. И если бы не завязались вот эти отношения по институту, к театру, то не знаю, с чем бы я осталась.
Много лет после освобождения Тамара Петкевич пыталась разыскать своего сына, родившегося в лагере. Это чудом удалось, но сын, воспитанный в другой семье, отказался принимать мать. Самые горькие страницы второй книги воспоминаний посвящены попыткам Тамары Владиславовны найти общий язык с сыном.
Его же винить нельзя, его воспитала другая женщина. Он ее любил, что делать, а меня нет. И никаких к нему претензий. Потому что он воспитан иначе, у него другие совершенно понятия. Рос в семье, которая приспособилась. И что тут сделать? Жизнь нельзя нарушать. Я иногда сама думаю, я ощущаю фактуру в жизни, фактическую такую, что вот моя жизнь. Но, понимаете, это тоже частично. Все равно нету ощущения жизни как таковой, что я ее прожила.
Тамара Петкевич пишет, что неприятие диктатуры стало одной из главных составляющих ее мировоззрения. Она рассказывает о разрушенных судьбах людей, с которыми познакомилась в сталинских лагерях, говорит о ленинградских интеллигентах, которых уже в брежневские времена арестовывали, заставляли уезжать за границу или, наоборот, не выпускали из страны. Пишет о предательстве знакомого, сообщившего в КГБ о том, что она получила посылку с запрещенными книгами. О публикации в СССР лагерных воспоминаний Тамары Петкевич нечего было и думать. Рукопись книги видели лишь самые близкие люди. Последняя встреча Петкевича с советскими спецслужбами случилась в 1989 году, когда она, отправляясь повидать друзей в Америке, взяла с собой рукопись воспоминаний. В аэропорту ее уже поджидали, перетряхнули все вещи и отобрали книгу.
Когда в возвращении майора пограничной службы уже и смысла никакого не было, он появился с рукописью в руках, с любопытством посмотрел на меня. «Везете, чтобы там опубликовать?» «Нет, и не думал о публикации». «Как же это у вас так получилось?» — спросил он вдруг каким-то неслужебным голосом. «И лагерь, и театр, и прочее. Надо же, сколько он успел просмотреть». «Как бы все ни получилось, ничего уже не переиначить, не изменить», — ответила я. «Пожалуй», — согласился он, протягивая мне рукопись, паспорт, билет и кивком головы указывая на дверь, где пассажиры, видимо, все-таки еще ожидали вылета.
13 ноября в Москве в ЦДЛ друзья Тамары Петкевич поздравляли ее с выходом новой книги, говорит поэт Зинаида Миркина.
«Есть такая восточная притча, что один мудрец провел линию и призвал других, сидевших рядом, уменьшить эту линию, не прикасаясь к ней. Было ошеломление, никто не стал. Потом стал другой мудрец и провел параллельно более длинную линию. Вот я думаю, что такого вот акта больше всего не хватает. И эту линию я вижу в книгах Тамары Владиславовны. А это живой опыт прорыва во что-то большее, чем... Ну вот есть у Гроссмана «Жизнь и судьба». Да, судьба, страшная судьба, но есть еще жизнь, которая была длиннее, глубже, больше этой судьбы. И вот то, что мы прочитали здесь, это и есть проведение этой более длинной линии. В книге есть очень искреннее осознание и своих грехов, и того, что было сделано не так. И вместе с тем это предстояние перед чем-то самым глубоким.
Историк литературы Виталий Шанталинский.
Тамара Владиславовна – автор не только своих книг, но именно своей судьбы. И это чувствует читатель. Значит, можно быть автором своей судьбы. значит, можно не тонуть в потоке истории. И дар слова «гармония» — редкое и замечательное сочетание языка ума, мыслей и языка чувств, языка сердца.
Литературовед Андрей Турков.
Поразительная книжка, потому что там страшно и тягостно не только то, что было в тюрьме, а вот то, что было потом еще. То, что произошло с людьми в результате этого. Тамара Владиславовна где-то пишет о том, что это были осколки судеб, и требовалось ювелирное искусство, чтобы их как-то потом склеить. И вот на этом фоне замечательное качество этой книги, как она это выразила просто декларативно. Благодарю жизнь за все человечное, что встретилось на пути.
Лариса Миллер прочитала свое стихотворение, посвященное Тамаре Петкевич.
В черные годы блестели снега, и в черные годы пестрели луга, и птицы весенние пели, и вешние страсти кипели, когда под конвоем невинных вели, деревья вишневые нежно цвели, качались озерные воды, те черные, черные годы.
В последней главе своей книги Тамара Петкевич приводит фрагменты писем читателей первого тома своих воспоминаний. Откликаются бывшие узники ГУЛАГа, родственники репрессированных, историки. Есть и такое письмо.
В этом году моя внучка поступала в МГУ на журфак. На собеседовании ее спросили, какая из прочитанных книг произвела на нее наибольшее впечатление. Она назвала вашу книгу. Экзаменаторы попросили рассказать, о чем она, после чего устроили разгром, довели девочку до истерики, а на прощание посоветовали подумать, почему Сталин вынужден был так поступать. Так вот и живем.
Книги Тамары Петкевич обращены к тем, кто не хочет помнить прошлое.
Количество и качество зла, оно поразительно просто. История наша малоутешительна, даже когда захочешь в ней что-то отыскать. Излечить это нельзя. Это можно так, знаете, сверху припорошить. Потому что, как время показало, вот сейчас мне 88, все видится так, как было, и обнаженно. Может быть, даже четче гораздо, да? И потому и ужасает больше.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о книге Тамары Петкевич «На фоне звезд и страха». После рекламы и выпуска новостей эссе Бориса Парамонова «Товар и дар» и джазовая программа Дмитрия Савицкого.